Глава 45. Доблестные братья Маккавеи. Мы приближаемся к последнему периоду истории еврейского народа, до так называемого Рождества Христова. В полном виде ветхозаветная часть Библии заканчивается тремя книгами маккавейскими и третьей книгой Ездры. Первые семь стихов главы 1 Первой книги Маккавейской упоминают о победах Александра Великого над Дарием III и говорят, что греко-македонский царь умер от болезни, разделив свое необъятное царство между своими военачальниками. Согласно еврейской легенде, при приближении Александра Великого к Иерусалиму, еврейский первосвященник вышел к нему навстречу и предсказал завоевателю быстрое покорение всего мира. Чувствительный к этой лести Александр якобы пощадил Иерусалим. Иудея тогда находилась под теократическим правлением. Народ пользовался некоторой независимостью, не имея царя и не притесняемый соседними государствами. Страной управляли жрецы. Алтарь был вместе с тем и троном. В сущности говоря, этот вид правления мало чем отличался от монархии, ибо евреи платили верховному жрецу и церковную десятину, и гражданские налоги. Неизвестно, сколько времени продолжался период этой сравнительной независимости, но из книг маккавейских следует, что евреи не были особенно счастливы в эпоху преемников Александра Македонского. Вот в каких выражениях Библия отмечает перемену положения. По смерти Александра все правители возложили на себя венцы, а после них и сыновья их в течение многих лет, и умножили зло на земле. И вышел от них корень греха Антиох Епифан, сын царя Антиоха. Первая книга Маккавеев, глава 1, стихи 9-10. В эпоху греческой династии Селевкидов, царствовавших в Сирии, евреи, несомненно, опять увидели черные дни. Хотя священный автор и силится путем описания некоторых чудес снова поднять престиж избранного Богом народа, несмотря на горестное положение, в котором его держали поработители. Как и все прочее в Ветхом Завете, книги маккавейские кишат противоречиями и грубыми историческими ошибками. Кроме того, события описаны там в такой беспорядочной непоследовательности и с противоречивыми сообщениями об одном и том же, что трудно отделить правду от лжи. Сделаем сначала краткий обзор истории евреев. Жрец Матафия во время царствования в Сирии Антиоха Епифана подал сигнал к восстанию, умертвив еврея, приносившего жертву сирийским богам. С ним были пятеро его сыновей – Иоанн, Симон, Иуда, Елиазар и Ионафан. Их прозвали маккавеями, молотами. Иудея подняла мятеж. Люди стали вооружаться, чем попало. Иуда Маккавей, наиболее славный из сыновей Матафии, становится во главе мятежников и рубит на куски царских воинов. Но он не довольствуется своим положением вождя. Он принимает на себя еще и жречество. В третьей главе первой книги перечислены победы, одержанные Иудой над Аполлонием в окрестностях Самарии, над Сироном у Вефорона и над тремя другими военачальниками Антиоха – Птоломеем, Никанором и Горгием. Во время царствования Антиоха Евпатора, сына Антиоха Епифана, Елиазар Маккавей был менее удачлив, чем его брат Иуда. В разгар сражения, увидев во вражеских рядах слона, украшенного царскими знаками, Елиазар бросился на животное, полагая, что на нем находился сам царь. Но слон схватил нашего еврея хоботом и разломал его надвое, как фарфоровую куклу. Согласно Библии, Елиазар подбежал под слона, убил его, и слон придавил его своей тушей. Первая книга Маккавеев, глава 6, стих 46. В эпоху Димитрия Сотера, дяди и преемника Антиоха Евпатора, Юда Маккавей еще раз восторжествовал над сирийской армией, бывшей под командованием Вакхида, и дважды над Никанором, которому победители отрубили голову и правую руку и повесили перед Иерусалимом. Первая книга Маккавеев, глава 7, стих 47. Однако при новом наступлении под предводительством Вакхида иудеи в ужасе рассыпались и предоставили своему генералу одному погибнуть под ударами врага. Так погиб знаменитый Иуда Маккавей. Его братья Иоаннафан и Симон наследовали ему друг за другом. Маккавеи происходили из колена левитов и, будучи простыми жрецами, добились царской власти. Нельзя в таком случае не признать, что это событие совершенно расстраивало все пророчества о том, что из колена Иудина произойдут еврейские цари. Воцарение Маккавеев попирало пророчество о главенстве дома Давидова. Никого не осталось из племени Давида. По крайней мере, ни одна библейская книга не отмечает ни одного потомка этого царя со времени пленения евреев. Дети левита Матафии, прозванные сначала Маккавеями, а затем Хасмонеями, осквернили своими преступлениями и алтарь, и трон. Они придерживались варварской политики, которая была причиной окончательной гибели их отечества. Жреческая власть не спасла их от платежа дани царям сирийским. Кроме того, эти святые герои истребляли друг друга. Опьяневший на пиру Симон, последний брат Иуды Маккавея, был убит вместе с двумя своими сыновьями, своим зятем Птоломеем, правителем Иерихона, который хотел завладеть властью. Гиркан, сын верховного жреца Симона и сам верховный жрец, пытался поднять мятеж против Антиоха Сидетия. Царь сирийский осадил его в Иерусалиме, а Бог, по-видимому, не успел явиться на помощь, ибо Гиркану пришлось умилостивлять сирийского царя контрибуцией. Это был тот самый Гиркан, который, воспользовавшись смутой в Сирии, завладел, наконец, Самарией, исконным врагом Иерусалима. Этот город затем был отстроен Иродом, который переименовал Самарию в Севасту. Самаритяне ушли в Сихем, который ныне называется Напилузой. Они оказались еще ближе к Иерусалиму. Взаимная ненависть двух половин избранного Богом народа сделалась еще более яростной. Иерусалим, Сихем, Иерихон, Самария, которые так известны у нас благодаря религиозным сказаниям и которые были так мало известны на Востоке, были на всем протяжении их славной, но вымышленной истории маленькими городками, жавшимися друг к другу. Их бедные жители занимались отхожими промыслами. Иосиф Флавий, опьяненный шовинизмом, не упускает случая сказать, что Гиркан Маккавей был завоеватель и пророк, и что Бог часто разговаривал с ним с глазу на глаз. Неоспоримое доказательство пророческого дара этого Гиркана заключается по Иосифу Флавию в том, что, имея двух любимых сыновей, которые были чудовищно вероломны и жестоки, он предсказал им дурной конец, если они не исправятся. Из этих двух молодцов один был Ариставул, другой – Антигон. Тщеславие этих евреев заставило их принять греческие имена. Бог посетил однажды ночью Гиркана и показал ему портрет другого его сына, который сперва назывался Иоанном, а впоследствии задумал назваться еще и Александром. «Этот, — сказал Бог, — всегда будет занимать твое место великого жреца». Добрый отец Гиркан, почуяв в этих словах предсказание узурпации, поторопился умертвить своего сына Иоанна Александра из страха, чтобы предсказание не исполнилось, как выражается Иосиф Флавий. Но, по-видимому, этот Иоанн либо не совсем умер, либо Бог воскресил его, ибо через некоторое время он стал верховным жрецом и повелителем Иерусалима. Что же случилось с двумя возлюбленными братьями, Ариставулом и Антигоном, сыновьями Гиркана, после смерти их отца? Священник Ариставул, убивает священника Антигона, своего брата, в храме и приказывает удавить свою мать в темнице. Это тот самый Ариставул, первый Маккавей, принявший титул царя иудейского, которого Иосиф Флавий называет очень мягким властителем. В эту эпоху Иудею волновало соперничество двух религиозных сект, которым предстояло вскоре обратиться в две политические партии. Это были фарисеи, что значит «обособившиеся» или «отличные», ибо они претендовали отличаться от прочего народа, и саддукеи, называвшиеся так по имени своего религиозного вождя Садока. Эти последние были своего рода еврейскими эпикурейцами. Придерживаясь фанатически законов Пятикнижья, они не признавали бессмертия души, следовательно, не верили ни в ад, ни в рай, и еще того меньше – в воскресение из мертвых. Фарисеи же прибавляли к писанному Моисееву закону еще и устную традицию, согласно которой они верили в переселение душ, а к этой теории метампсихоза добавляли еще целый ряд других верований. Они утверждали, например, что злой дух может внедряться в тела людей. Они видели козни демонов во всех непонятных болезнях. Фарисеи были учеными-толкователями закона Божия. У них учились познавать тайны. Они проповедовали воскресение мертвых и Царство Небесное. Была еще и третья секта – Ессеи. Ессеи или Ессены, жившие коммуной, исповедовали терпимость. Они усвоили различные персидские верования. Маккавеи первоначально покровительствовали саддукеям против фарисеев. Это объясняется, конечно, тем, что фарисеи образовали партию весьма влиятельную в государстве и искавшую вмешательство во все дела, следовательно, угрожавшую Маккавеям. Когда умер Ариставул I, то его убитый брат Иоанн Александр воскрес и вступил на престол. Вероятно, его держали в тюрьме все-таки, а не в могиле. Иоанн женился на Соломее, вдове Ариставула, и переименовал ее в Александру. В эту именно эпоху Птоломей, цари греко-египетские и селевкиды, цари греко-сирийские, ожесточенно оспаривали друг у друга Палестину. Этот спор начался со времени смерти Александра Македонского. Рознь этих властителей позволила еврейскому народу несколько укрепиться. Священники, правившие народом, меняли свои политические ориентации каждый год и продавались наиболее сильному. Иоанн Александр начал свое жречество с убийства своего единственного брата, который больше не воскресал, подобно ему. Иосиф Флавий не называет имени этого брата, да для нас оно и не имеет никакого значения в каталоге библейских преступлений. Иоанн Александр продержался исключительно благодаря смутам, господствовавшим в Азии. Его правление было одновременно жреческим, демократическим и аристократическим, полная анархия. Флавий рассказывает, что однажды народ в храме стал забрасывать великого жреца Иоанна Александра яблоками и апельсинами, когда тот провозгласил себя правителем. Александр приказал убить 5000 человек. Это избиение положило начало целой эпохе массовых убийств, продолжавшейся 10 лет. Кому евреи платили дань в эту пору? Флавий даже и не затрагивает этого вопроса. Он допускает, что Иудея была свободной и суверенной страной. Тем не менее, цари египетские и сирийские оспаривали ее друг у друга до тех пор, пока не пришли римляне и не присоединили всю Палестину к своим владениям. После этого Иоанна, столь недостойного великого имени Александра, его вдова Соломея Александра держала власть в своих руках в качестве регенши при своих юных сыновьях, предоставив, впрочем, фактическое управление страной фарисеям и глядя сквозь пальцы на все жестокости, с которыми они преследовали своих противников, саддукеев. Когда ее смерть совсем очистила поле для соперничества обеих сект, это царство, не имевшее и 20 километров протяжения, вновь стало раздираться гражданской войной. Гиркан II, старший сын великого жреца Иоанна Александра, стал во главе фарисеев, а Аристовул II, младший, примкнул к саддукеям. Таким образом, Иудея имела уже двух царей вместо одного. Братья-враги сошлись в битве под стенами городка Иерихона, но уже не во главе армий в 300, 400, 500, 600 тысяч человек, как ранее невозмутимый лжец Святой Дух повествовал. В эту пору уже не решались писать такие небылицы. Даже Иосиф Флавий, столь склонный к преувеличениям, не сделал этого. Еврейские армии насчитывали в ту пору 3-4 тысячи солдат. Гиркан был побежден, и хозяином положения остался Аристовул II. В эту эпоху римляне, немало не смущаясь военным союзом, якобы заключенным ими с Маккавеями, понесли свое победоносное оружие в Малую Азию, в Сирию и далее до Кавказа. Селевкидов больше не было. Тигран, царь армянский, тесть Митридата, завоевал часть сирийских владений. Гней Помпей, 106-48 годы до нашей эры, покорил Тиграна. Он довел Митридата до самоубийства и в 64 году до нашей эры обратил Сирию в римскую провинцию. Книги Маккавеев ничего не говорят ни об этом великом римляне, ни о Лукуле, ни о Сулле. Для Библии это совсем не удивительно. Гиркан, изгнанный своим братом Аристовулом, скрылся у одного арабского вождя по имени Аретас. Иерусалим и тогда был столь незначительной деревушкой, что Аретас, вожак небольшой кочующей шайки разбойников, смог осадить этот город. Помпей тогда был в Нижней Сирии. Аристовул обратился за покровительством к одному из его военачальников, и тот приказал бедуинам снять осаду и не нападать больше на римские земли, ибо с присоединением Сирии Палестина стала римской областью. Таков единственный союз, который Римская республика могла заключить с иудеями. Флавий пишет, что Аристовул послал Помпею роскошные подарки для того, чтобы добиться его благосклонности. Страбон говорит, что это был золотой виноград, но приписывает подарок Иоанну Александру, а не Аристовулу. Как бы там ни было, Аристовул и Гиркан, оспаривавшие друг у друга звание верховного иудейского жреца, пришли судиться к Помпею. Этот последний уже собирался высказать свое решение, когда Аристовул исчез. Можно думать, что золотые гроздья не повлияли на судью и что младший сын Иоанна Александра решил положиться лучше на иерусалимские укрепления. Помпей тоже осадил Иерусалим. Известно, что город этот имеет великолепное положение для обороны. В руках более или менее искусного строителя он мог бы стать лучшей крепостью на Востоке. По крайней мере, храм, который был цитаделью, мог сделаться неприступным, так как он был построен на вершине отвесной горы, окруженной пропастями. Помпей был вынужден потерять почти 3 месяца на подготовку военных машин. Но как только они были пущены в ход, он овладел крепостью. Один из сыновей диктатора Суллы взошел первым на укрепление. Еще более памятным делает этот день то, что взятие Иерусалима римлянами произошло во время консульства Цицерона, 63 год до нашей эры. Иосиф Флавий говорит, что 12 тысяч евреев были убиты в храме. Мы бы ему поверили, если бы не знали, что он всегда преувеличивает.